Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Но сегодня у нас снова особенный выпуск, и в гостях у нас матушка-игуменья София Силина. Здравствуйте, матушка!
Приветствую вас и хочу поприветствовать в эти пасхальные дни наших телезрителей. Христос воскресе, воистину воскресе!
Воистину воскресе!
И пожелать пасхальной радости, конечно, всем в эти дни, святые и светлые дни.
Спасибо, Господи, Матушка. Дорогие друзья, наш сегодняшний выпуск посвящен святителю Феофану Затворнику Вышинскому. Матушка, расскажите, пожалуйста, почему у нас сегодня такая тема и какие события предстоят?
В 2015 году, в следующем году, будет празднование общецерковное 200-летие со дня рождения святителя Феофана. Это общецерковное торжество, и даже год назван годом святителя Феофана в нашем таком церковном календаре. И в преддверии этого торжества уже будущего года, по благословению святейшего патриарха, частица мощей святителя Феофана Затворника, а также чудотворная Вышинская икона Божией Матери будет принесена, и уже совершаются принесения, крестные ходы в различные епархии, прежде всего в те места, где святитель Феофан нес свое служение. Архипасторское, пасторское и потом уже, можно сказать, и преподобническое, там, где сейчас его находятся святые мощи. Место, особенно связанное с его памятью, это Вышинская обитель, где он провел более 20 лет в затворе. И вот Петербург – это место, где святитель Феофан был сначала преподавателем духовных школ, затем был ректором духовной академии. И, конечно, этот город – Петербург, который не всегда воспринимается как колыбель монашества и не всегда ассоциируется с каким-то таким строгим подвижничеством. Это на самом деле город, где святитель Феофан, он формировался и как монах, и как пастырь, и как добрый делатель на Ниве Христовой. И по благословению правящего архиерея, владыки митрополита, именно в наш монастырь будут принесены святыни из Вышинской обители. Это ковчег с частью мощей святителя Феофана Затворника и чудотворная Вышинская Казанская икона Божией Матери. Но кроме этого торжества, принесения для почитания, для молитвы перед этими святынями, и наше будет такое сугубое монастырское торжество, это возвращение иконы Божией Матери Отрады Утешения, которая находилась в нашем монастыре в XIX веке, которая была главной святыней нашей обители, которая была благословением горы Афон и русских старцев Пантелеимонной обители нашему монастырю. Эта икона была после революционных лет находилась в там, частном владении, и мы считали, что она утрачена. Думали, что она сгорела во время пожара, как раз в том доме, где она находилась. И вот неожиданное такое чудо для нас. Эта икона была обретена. По-другому вряд ли можно назвать это событие, обретение, второе обретение этой иконы. И вот в предстоящие дни, уже совсем в скором времени, 26 числа эти святыни прибывают в Петербург, прибывают в нашу обитель. А 27 числа будет передача, официальная передача, официальное подписание акта о возвращении этой иконы из Вышинской обители, где она как раз и находилась в последнее время, в наш монастырь.
Матушка, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, какая реакция будет православного народа на появление этих святынь в Санкт-Петербурге? Будет ли такой же отклик, как, например, от появления в городе даров волхвов или от привезения пояса Пресвятой Богородицы? Или все-таки более спокойное предполагается?
Я думаю, что это вызвано, реакция будет еще и объективными возможностями людей и теми обстоятельствами жизни, которые сопряжены с паломничествами. Дело в том, что на Святую гору Афон не может попасть значительная часть нашего церковного народа, прихожанки. Поэтому, конечно, к святыням, которые привозят со Святой горы Афон, очень много женщин, которые понимают, что туда невозможно попасть. Ну и, конечно, объективные причины, как виза, паспорта, дорогостоящие билеты, авиабилеты для того, чтобы прилететь вот к тем святыням, которые находятся в дальних весях и странах, в том числе на горе Афон. А к святителю Феофану, конечно, многие, я думаю, думают, что могут добраться и до Рязани, и до Вышинской обители, где находится мощи святителя Феофана постоянно. И тем не менее, я думаю, что те люди, которые знакомы с творчеством святителя Феофана, которые читают как руководство, духовное руководство в жизни его творения, и аскетические, и нравственные, и экзегетические, они, конечно, придут поклониться, придут помолиться перед этими святынями. У нас будут и молебны, и акафисты совершаться по череде приходами Санкт-Петербургской епархии, духовенством. Поэтому думаю, что отклик духовный, молитвенный, конечно, эта святыня найдет прежде всего среди людей выцерковленных и знающих на собственном опыте, что такое молитва у мощей, у угодников Божьих.
Спасибо, матушка. А расскажите немножко подробнее о таком виде подвижничества, как затворничество. Вот что это и как это сочетается с тем, что святитель является святителем, то есть как бы общественным деятелем и при этом затворником?
Дело в том, что святитель Феофан, он оставил кафедру и принял служение, которое нельзя назвать святительским служением. Хотя мы его почитаем святителем, и он канонизировал как святитель, то есть как епископ, по тому сану, который он имел до того, как он вступил на поприще затворничества. Затворничество, конечно, это прежде всего делание такое сугубо монашеское. По канонам церковным, епископ, который принял схиму, он уже не совершает литургию и не совершает как литургию, как архиерейское служение, архиерейским чином. Святитель Феофан, он не принимал схиму, он просто ушел на покой. Сначала он получил Вышинскую обитель для управления и стал ее настоятелем, но потом почувствовал, что стремление к такому особенному пути, ведь он затворником не сразу стал. Он потихоньку в течение какого-то периода приспосабливался вот к таким необыкновенным, необычайным, я бы сказала, чрезвычайным условиям, в которых он провел последующие 20 лет. Сначала он на весь Великий пост затворялся. Сначала он выходил на балкончик для того, чтобы как-то так пообщаться и с братьями, и посмотреть, и даже просто воздухом подышать. Да. А потом уже все более и более рамки его такого жития, они становились более, еще более строгими, более аскетичными. И в этом смысле, конечно, это подвиг был прежде всего как монашеский подвиг, не святительский. Хотя, с другой стороны, архиерейство – это тоже монашеское служение. Это один из видов монашеского служения. Я помню, мы обсуждали тему виды монашеского подвига и виды монашеской жизни на комиссии по делам монастырей. И вначале был представлен в проекте такой документ, где архиерейское служение не упоминается как вид монашеского служения. Но вот один из архиереев, постоянных членов Священного Синода, сказал, что архиерейское служение – это тоже один из видов монашеского служения. Так что вот у Бога многообразие служений, а Дух один.
Спасибо, матушка. Ну вот я читал, что святитель Феофан в день получал от 20 до 40 писем, и на все он обязательно отвечал. Вот это ведь можно назвать общественным служением. И как это сочеталось с его затворничеством, как вы считаете?
Но дело в том, что затворничество, вот, это ограждение человеческого духа от некоторых внешних факторов, как то от обилия общения с людьми, от всего того, что развлекает или может развлечь наши органы чувств, мы молимся просветить чувств Святую Пятерицу. И то, что известно из истории подвижничества Православной Церкви, это как раз стремление в затворе оградить вот эти чувств Пятерицу от внешних некоторых факторов. Писание – это очень традиционное деланье монашеское, которое не вызывает тех реакций, которые вызывают, скажем, личное общение с человеком, встреча с человеком. Ну, или даже вот при нынешних таких технических возможностях, это телефоны, телевидение, электронные средства общения. И вот эта переписка, она вполне укладывалась в то деланье и в тот образ жизни затворника, потому что слово обращено прежде всего к уму человека и в наименьшей степени к чувствам. Причем, говоря об уме, мы, конечно, подразумеваем не разум, не интеллект, а ум как духовную часть человека. И то это писание и переписка святителя Феофана, она вместе с тем сочеталась, конечно, и с его писательской деятельностью, потому что, например, книга «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться» и другие сборники писем, они были опубликованы потом для общего назидания. И ведь и в древности монахи, которые находились и даже в пустынях, и даже в каких-то пропастях, и в крайне удаленных местах от людей, в этом смысле, как они не были, может быть, затворниками, но были пустыножителями. А в общежительных монастырях затворничество тоже существовало. Но всегда это сочеталось с просвещением ума, чтением Священного Писания, с просвещением и сверкой своей души и совести как со своим духовным отцом, так и с творениями других отцов. Но, пожалуй, редкостный случай могу только вспомнить, когда Макария Великого спросили: «Ава, как же у тебя нету книг?» И он задает вопрос, отвечает, вернее, вопросом на вопрос, говорит: «А что, говорит, прежде было, ум или книги?» И совопросник этот ему отвечает: «Да, конечно, ум. Ну вот поэтому у меня нету книг». Но в целом мы знаем, что в традиции монашеской всегда это было чтение келейное, чтение святых отцов. И та переписка, которую святитель Феофан вел, она стала и плодом его духовного делания, плодом его молитвы о его духовных чадах, о тех адресатах, которые к нему обращались за советами, так и плодом духовных размышлений над теми святоотеческими творениями, которые он изучал, которые он переводил и которые он применял в собственной жизни. Поэтому я думаю, что это очень сочетаемые моменты.
Матушка, а как вы думаете, возможно ли в наши дни такое служение, служение затворника? Или вот одна из ваших монахинь вдруг захотела бы стать затворницей? Как бы вы к этому отнеслись?
Ну, у меня никто еще из монахинь, конечно, не просил в затвор. Хотя у Бога все возможно. И иногда вот задают вопрос, возможно ли какое-то особое делание в наше время. Наверное, можно только вспомнить слова батюшки Серафима Саровского. Говорит, отчего в наше время нет таких подвижников, как прежние? Говорит, от того, что нет решимости. Наверное, Бог может воздвигнуть таких людей, имеющих такую пламенную решимость, которые и понесут такой подвиг. И этот подвиг будет спасителен для них и будет полезен для всей церкви. Другое дело, что вот, наверное, человек любой, живущий церковной жизнью, участвующий в таинствах, он понимает, что восхождение к высотам такого делания, оно всегда очень индивидуально. и в то же время имеет свою последовательность, свою этапность. Святые отцы не рекомендуют и не советуют уходить в пустыню тем людям, которые только пришли в монашескую жизнь, вступили. Почему? Потому что в человеке страсти могут спать. Вот он удалился, взялся за некий подвиг, а ведь взявшись за рало, не оглядываются назад. Хуже будет, если человек взялся за высокий подвиг, пустынножительство, затворничество, а потом почувствовал, что это совсем не его, он не выдерживает, потому что сначала будут страсти спать, потому что нету собрата, который его страсти, так сказать, трогает, затрагивает. Ему будет казаться, что у него действительно высокие духовные состояния, и молитвы, и радость, и любовь к людям, которых он не видит. А потом начнется другой уже, может начаться этап, когда человек, впавший в прелесть, он либо начнет, так сказать, уже совершенно прелестные такие состояния испытывать, либо же страсти, действующие вот в человеке, в любом, который не очищен от страстей, они начнут его съедать, ему очень худо там придется. Поэтому из наших сестер, я думаю, я бы сказала, что вряд ли кто-то сейчас способен к такому житию, а во всей церкви у Бога все возможно. У Бога все возможно. У нас один батюшка, архимандрит, когда братья начинают говорить, что вот им кажется, что в их монастыре они не спасаются, и как-то вот чего-то все им не хватает для спасения. Он говорит, ну хорошо, давай, проведи один день, выполняя каждый пункт нашего устава и каждое мое благословение. И если ты хоть один день такой проведешь, я тебя благословлю в какой-нибудь еще более высокой жизни монастырь. И он говорит, что за все это время, в общем, не нашлось. Потому что даже то, что малое благословляется, и то это очень непросто выполнить. Вот.
Спасибо, матушка. И хотелось бы узнать в вашей личной жизни и жизни ваших насельниц вашего монастыря, какую роль играет Феофан Затворник? Читаете ли вы его творение? Или, может быть, слушаете за трапезой?
Конечно, творения святителя Феофана, они очень, я бы сказала, многие доступные и для разного возраста, духовного возраста и для разного образовательного уровня всегда найдется у святителя Феофана доброе слово, как новоначальному послушнику, так и человеку, пришедшему в совершенство. Мы и за трапезой сестрами читаем творения святителя Феофана. Многим прихожанам, которые вот, обращаются ко мне, либо это которые стремятся к монашеской жизни, или прихожане, которые просто как-то душа жаждет духовной жизни. Я всегда советую читать книгу «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Очень простые жизненные советы. Написаны они были к одной особе, которая не хотела выходить замуж, но и не решалась еще в монастырь. И вот святитель Феофан, он ей очень добрые, простые советы дает. Говорит, пусть тебе родители будут как игумен, и игуменье, пусть каждый твой сродник в твоем доме будет как брат или сестра монастырская, монастырские насельники, и ты так приучишь свою душу относиться как бы и в монастыре, если бы ты жила. Вот. Ну, вот, конечно, когда-то в юности тоже мы приходили все в церковь, выцерковлялись, то по учению святителя Феофана, его толкование на Евангелие, на апостол, дневные толкования очень простым, доступным языком излагаются истины христианские, даются толкования на дневное Евангелие. И я помню, что очень часто как раз вот, не имея возможности каждый день бывать в храме и слышать Евангелие, дома читали мы с моими подругами, с близкими, как раз Евангелие дневное, и читали толкование святителя Феофана. Очень простое, доступное и очень назидательное. Поэтому я думаю, что творение святителя Феофана – это такая, может быть, и азбука христианской жизни. Ну, а для людей, живущих в монастыре, конечно, это его переложение святых отцов и переложение, скажем, тоже невидимой брани, которая очень назидательная для любого человека, живущего уже и не первый год в монастыре.
Спасибо, матушка. Хочу задать вам вопрос, который к нам поступил уже, но, к сожалению, телезрительница не дождалась. На телефонной линии раба Божия Галина спрашивает о поклонах в период Великого Поста, период Светлой, конечно же, Пасхи. Угу. Земные поклоны отменяются, и да, в монастыре, конечно же.
И в монастыре тоже. Дело в том, что, наверное, я не знаю, имеется в виду, может быть, пятисотица, такое правило монашеское, или вообще за богослужением. Ну, за богослужением мы знаем, что до Троицы отменяются земные поклоны, на Троице читаются первые коленопреклоненные молитвы. В монастыре, согласно традиции, такой монастырской в русских монастырях. Эта традиция восходит к Саровскому уставу. Пятисотицы, такое правило об Иисусовой молитве. Как раз в период пасхальный земные поклоны не совершаются. Поэтому мы не отходим от традиции нашей церкви, даже из аскетических соображений.
Спасибо, матушка. Скажите, пожалуйста, есть два святителя, которые постоянно сравниваются. Это святитель Игнатий Брянчанинов и святитель Феофан Затворник. И вот как-то так складывается в последнее время, что миряне больше уделяют внимание святителю Игнатию, который писал для монахов. А святитель Феофан, который писал в основном для мирян, остается мало узнанным или вообще не узнанным. Как вы думаете, почему это происходит и что делать с этим?
Я думаю, что в нашей церкви такое богатство духовной литературы наших русских подвижников и такое наследие, которое может напитать любую душу. У святителя Игнатия, кстати говоря, в назидании для монахов, как раз то, что очень любят читать наши миряне, очень делается правильный акцент, что читать нужно не всю подряд литературу, а надо читать то, что благословено духовным отцом для пользы конкретного данного человека. И, кроме того, некая выстраивается такая иерархия той литературы духовной, которую в определенной последовательности и следует читать, в том числе монахам, вернее, прежде всего монахам, потому что действительно святитель Игнатий, он об этом пишет в правилах для монашествующих, в уставе монастырском пишет, в творениях для новоначального инока. И вот думается, что в любом чтении духовном очень важно не просто наполнить свой ум различными знаниями из различных областей. Думается, что цель любого чтения духовного – это духовная работа конкретной души конкретного человека. И чтобы человек не уклонялся ни влево, ни вправо золотого пути такого среднего, он должен обращаться к своему духовному отцу. Что ему духовный отец посоветует? Посоветует ли он ему читать то, что написано для монахов прежде всего, святителя Игнатия, или посоветует он ему читать святителя Феофана. Хотя я бы не сказала, что абсолютно все творения святителя Игнатия, они только к монахам обращены. Ну, например, аскетические поучения. Вот, по-моему, из наших отечественных таких духовных писателей-проповедников одно из самых замечательных творений. Это вот аскетическая проповедь. Проповедь, которая начинается на евангельские чтения, подготовительные к Великому посту, и заканчивается, соответственно, Страстной Седмицей. Я думаю, такое чтение очень интересно и назидательно читать и мирянам. И в то же время у святителя Феофана, у него и для мирян, и для монахов эти поучения очень тонкое наблюдение за духовной жизнью. Но, повторюсь, как и любое духовное чтение, оно может принести и пользу, но, к сожалению, иногда может принести и вред. Вот приведу такой пример. Современный проповедник, духовник Большого женского монастыря, в Екатеринбурге находится как раз монастырь, отец Авраам. Он окормляет большое сестричество, и он подметил одну интересную особенность, что, делая даже выписки из святых отцов, а я думаю, что многие люди, и миряне, и монахи, и тем более семинаристы, и батюшки, они имеют такую практику, и я сама тоже люблю выписывать вот какие-то полюбившиеся такие высказывания. Он подметил одну особенность, что выбираются те моменты, которые каким-то образом льстят нашим страстям. Не те, которые предлагают нам бороться с какой-то страстью, а наоборот. Причем это все, конечно, может очень приобретать такой благочестивый вид. Но если вот мы заговорили о том, кому обращены писания, вот святитель Игнатий Принчининов пишет к монахам о милостыне, пишет в связи с днем, с евангельским чтением о милосердном самарянине. Он говорит о том, что наше дело монахов – оказывать невещественную милостыню. Невещественная милостыня – это молитва, прежде всего. Это слово духовного назидания тем, кто несет пастырское или духовническое служение. Вот представь себе мирянин, который только пришел в церковь, он читает: «Наше дело – невещественная милостыня». А разве мирянам не вменяется в обязанность дело вещественной милостыни? Вот. Почему человек выбирает из Писания то, что будет ему удобно? А потому что иногда вот кто-то болеет из сродников, кто-то лежит в больнице, где-то какой-то человек, нуждающийся в нашей помощи, может быть, многодетная семья какая-то. И вот такой мирянин, горе-разумный чтец, решает, что, знаете, я лучше помолюсь, чем я пойду и помогу постирать белье немощному человеку, или принесу лекарство больному, или навещу кого-то в больнице. Я помолюсь. Вот будет ли это разумно? Вот для этого в церкви и существуют духовники, существуют священники, которые подскажут человеку, что спасительно. Правильно ли он понял то, что он прочел? Относится ли это служение к нему? А так, конечно, для того, чтобы... Есть, конечно, и те писания, которые общий характер носят. Это толкование толкование священного писания. Конечно, это любому христианину надо понимать, и любому христианину это полезно для души. Это есть у Феофана Затворника, у святителя Игнатия тоже мы встречаем духовное толкование. Но, конечно, направленность, наверное, действительно святителя Игнатия прежде всего на жизнь монашескую. То для кого он прежде всего писал.
Батюшка, у нас есть звонок из Самары. Раб Божий Сергий. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Матушка, у меня такой вопрос к вам. Вот слово «монах» вообще происходит от слова «один». Греческого в переводе, насколько мне известно, да? Вопрос такой, в чем состоит монашество в общежительном монастыре?
Спасибо за вопрос.
На самом деле монашество общежительное имеет свой образ в апостольской общине. Христос – Спаситель и 12 апостолов – учеников. Монашество в том смысле, что монос – один. Это, прежде всего, конечно, подразумевается, что человек не создает семью. И это вот такой вот акцент. А в общежительном монастыре вот братство или сестричество – это предстояние людей перед Богом таким образом, чтобы во многих телах была душа одна и была одна воля. Какая это душа, какая воля? Говоря словами отца Ефремова Тапецкого, «Христа воля». То есть Христова воля. Вот. Поэтому в общежительном монастыре это такой идеальный образ монашества, который имеет образ Господа и его общины апостолов.
Спасибо, матушка. Вы говорили о том, что необходимо часто советоваться со своим духовным отцом. Но как вы считаете, может ли Писание святых отцов заменить духовника?
Я думаю, что нет. Дело в том, что обстоятельств, при которых бы человек не мог найти для себя руководителя, и совершенно бы не с кем было посоветоваться и спросить благословения, и проверить свою совесть. Ну, это если только человек на Антарктиде живет, причем не выезжая никогда оттуда, или, может быть, на какой-то космической станции на всю жизнь его забросили. Но сейчас в России у людей есть такая возможность. Везде есть храмы. И, кстати, я хочу сказать, что святитель Феофан Затворник, который жил в затворе, у него был духовник, этот духовник был настоятелем Вышинского монастыря, и он всегда сверял свою совесть с руководством. И священное писание, и руководство своего духовного отца, или даже вот исповедующего священника на приходе, это действительно, как вы знаете, два крыла, которые помогают лететь душе христианской к небесам.
Спасибо, матушка. У нас звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Валентина. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, я хотела матушке задать вот такой вопрос.
Да-да, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотела матушке Софии задать такой вопрос.
Не обращайте внимания на телевизор, пожалуйста.
Вот, а у ней в основном, вот, ну, в общине, я сама в Санкт-Петербурге живу и часто бываю в монастыре, я знаю, что у них очень много вот, ну, матушек молодых, которые, наверное, имеют вот, родителей, вот, приняв монашеский сан. И вот каким образом они вот, общаются, и какую деятельность они проводят не только в монастыре, но и еще вот, занимаются вот, какими-то вот такими делами. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Наверное, два вопроса, да, в одном. Как они общаются с родителями, да, с родственниками? И второе, чем они еще занимаются, да? Ну, я скажу таким вот образом. У нас, конечно, древняя такая традиция, и удивительные свидетельства и о подвижниках, например, которые живут на горе Афон, они говорят о том, что очень часто люди оставляли родителей навсегда и не имели вообще никакой связи с ними. И есть затворнические монастыри, я знаю, что в Западной Церкви, где действительно уже, так сказать, уйдя в монастырь, человек уже и не встречается, и не переписывается, и не созванивается. Ну, у нас немножко другая традиция. Как-то уж так складывается сейчас такая эпоха, когда люди часто либо из семей невоцерковленных, либо даже из семей, где люди вообще неверующие, и приходят в монастырь. И с другой стороны, для того, чтобы людям подать руку помощи, те, которые и крещеные, и крестьяне, православные, в том числе наши родители или другие родственники, мы даем такую возможность, чтобы они участвовали в нашей жизни. Каким образом? Если родственники живут в Петербурге, они могут прийти в определенные дни, в определенные часы по благословению игумени встретиться с сестрами. Ну, по традиции для молодых, для новоначальных, конечно, желательно в присутствии кого-то из старших сестер. Для людей, которые родственников, родителей, которые живут в других городах, может быть, даже в тех городах совсем нету монастырей, они приезжают и с большой радостью принимают участие в нашей монастырской жизни, на послушаниях монастырских. И на трапезной помогают сестрам, и в богослужениях участвуют, как, конечно, как богомольцы, как паломники. И отчасти, ну, мы так щадим чувства сродников, потому что важен перед Богом мотив. Почему мы что-то делаем и чего-то не делаем? Не сам по себе факт ограничения и не сам по себе факт отказа от чего-то нас делает и монахами, и христианами, и делает этот поступок угодным Богом. Мотив. Почему? Если мы сидим в монастыре, скучаем, унываем, нам не хватает общения с нашими сестрами во Христе, и тут вот родственник приехал. О, сейчас я ему все расскажу. Сейчас я узнаю новости мира. Утешусь на плече, поплачу у мамы, бабушки, сестренки или, не знаю, тетушки благочестивой. Какой мотив перед Богом нашей встречи? Получить утешение для себя. Это не по-монашески. Если к нам приезжают наши сродники, которые сами нуждаются в утешении, поддержке, особенно в сегодняшнем мире, в общем-то, антицерковным, зачастую агрессивно антицерковным, они приезжают и могут получить от нас поддержку в разной форме. Это не всегда слово, хотя и слово иногда дорого. Увидев, как мы молимся, увидев наше малое делание, увидев наше братолюбие друг к другу, люди вот утешаются сами, укрепляются. И я считаю, что на том этапе жизни нашей вот обители, нашей общины, думается, что это то тоже служение народу Божию. И в том числе в этот народ Божий наши сродники входят, которые Богом благословляются. Может быть, мы когда-то достигнем такой степени, какой достигают афонские подвижники. Например, отец Ефрем Вотопецкий, он на одной встрече, на которой я присутствовал, он говорит, что монах должен от всего отречься, и он даже своей маме, которую он постриг к монахине и духовником, которым он является, он сказал: «Мама, я на твои похороны не приеду». Ну, представляете, какой вот степень отречения и аскеза. Но мы пока еще сами не выросли в эту меру для того, чтобы к этому подвигу и к этой мере подвига и наших сродников подвигнуть.
Спасибо большое за ответ, матушка. У нас следующий звонок теперь из Архангельской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Матушка, я хотела узнать ваше мнение о монашестве в миру.
Видимо, переволновалась наша телезрительница очень сильно.
Ну, я скажу, что, конечно, исторические обстоятельства были разные. И вот в истории нашей церкви монашество в миру ведь было вызвано гонениями. Монастыри закрывались, людей не прописывали, людей выгоняли, людям не давали пенсию, паспорт и другие всякие чинили препятствия. И в то время, конечно, ну, это было, наверное, как-то и оправданно, и обоснованно. В наше время я могу только сказать, что ну, какого-то моего личного такого вот мнения нету. Есть позиция церкви, что время монашества в миру миновало. Могу сказать, что и вот владыка Иоанн Снычев, покойный, с которым тоже я имела возможность общаться, он говорил, что сейчас время монашества в монастырях. И есть ряд, конечно, причин, обстоятельств. Скажем, вот если человек совсем пожилой, больной, там, монахиней хочет быть, парализованной, например, и просто не в каждом монастыре ему могут условия обеспечить, он просто ляжет, скажем так, ляжет тяжелой обузой на сестричество, надо организовывать особые условия пребывания человека. Даже вот у нас были случаи, когда у нас нету лифтов, только сестры, и если что-то с человеком случается, даже со второго, третьего этажа по узкой лесенке просто не спустить человека, да, вот на носилках не перенести, а если нужны какие-то особенно. Это понятно. Но если человек, так сказать, имеет достаточное, скажем, не надо обязательно крепкого здоровья, но достаточно здоровья, чтобы себя обслуживать, передвигаться, ну, какая причина, какая необходимость? У нас разве мало монастырей? У нас почти 900 монастырей в Русской Православной Церкви. Из них, наверное, добрая половина женских. Думаю, что и потом для души человека, знаете, вот, когда живешь в общежительном монастыре, много вещей. И вот первая вещь – это, конечно, в общении с сестрами познаешь свои немощи. Так вот, ты добрый в квартире. Оказывается, у тебя, когда ты начинаешь с человеком другим сталкиваться, бок о бок живешь, у тебя и гнев есть, и раздражительность есть, и мнительность есть, и претензия на властолюбие есть, и любоначалие. Все вскрывается в общении с людьми. Может ли такие эти вещи, они ведь вскрываются именно в межличностном общении. Вот. А есть и другая сторона, скажем, такая радостная, утешительная. Вот сейчас пасхальные дни. Но нигде так не чувствуется радость Пасхи, как когда ты вместе с сестрами христосуешься на праздник. И Иоанн Златоуст говорит, в это время подходим братья друг друга, лобызаем и приветствуем их со словами «Христос воскресе». Нигде так не радостно, во всяком случае, монаху, как за трапезой таким пасхальным яичком разговеться, послушать чтение пасхальное, пасхальное слово или пасхальное поучение, или толкование святых отцов. Нигде так не радостно, как в общежительном монастыре, когда ты идешь крестным ходом вместе со своими сестрами или братьями в мужском монастыре, которые пронесли подвиг Четыридесятницы в свою меру, а теперь вошли в радость пасхальных дней. Поэтому я, например, думаю, что огромная ценность и огромный дар для всех нас, и какой-то дар незаслуженный. Он заслужен теми поколениями монахов, которые были изгнаны из своих обителей, которые жили по квартирам, которые были в лагерях. Я, знаете, я читала про одну монахиню, послушницу Дивеевской обители. Ей старица блаженная, юродивая Дивеевская, такое пророчество сказала: будешь с мужиками спать, и девой останешься. О чем это было? Она оказалась в лагере в Караганде, их выбросили из вагона в чистом поле при морозе 40 градусов. И вот все, кто там в этом поезде был, они все рядом легли на ночевку, жались в каком-то разрушенном сарае, продуваемом ветрами при 40 градусах мороза, и так грелись. Да, вот что такое имела в виду старица. И вот все эти люди, мне кажется, они вымолили для нас радость иметь возможность обители, общежительные обители. Не знаю, ответила ли она.
Спасибо большое, матушка. Мне передают вопрос, который нам снова задали, но не было возможности нам принять звонок. Тамара Николаевна, 78 лет. Она спрашивает, может ли она к вам поступить в монастырь? Говорит, что есть и силы, и здоровье, и возможность. Скажите, с чего начинается поступление в монастырь и как это происходит?
Ну, конечно, необходимо просто и личное общение, и надо, чтобы человек как паломница приехал. Чтобы приехать в паломницу в индивидуальном порядке, трудиться на какое-то более продолжительное время, надо взять рекомендацию священника, у которого человек на приходе окормляется. И батюшка, который окормляет вот эту рабу Божию, Тамару, он должен преподать ей свое благословение, потому что, конечно, в любом возрасте человек может прийти к Богу. Так что, пожалуйста, вот таким образом.
Спасибо, Господи, матушка. Возвращаясь к теме духовников, хотелось бы задать вам вопрос. Часто общение с духовником подразумевает как исповедь помыслов и полное руководство над жизнью. Вот возможно ли это в миру и возможно ли это даже в монастыре? Как вы считаете?
Ну вот в монастыре это не только возможно, но и необходимо, потому что монах, который ищет, так сказать, своей воли, вот, он чаще всего получает такой ответ: ну, делай как хочешь. Вот монах, который готов исполнить благословение, он получит и конкретный ответ, и советы благословения. А если говорить о людях, живущих в миру, я думаю, что копировать во внешних проявлениях монашескую жизнь – это просто бессмысленно, потому что это и невозможно. Ведь почему, живя в монастыре, люди могут руководствоваться конкретными советами игумена монастыря, духовника монастыря? Потому что он знает их обстоятельства жизни. Просто он знает их взаимоотношения с другими братьями, знает, как человек себя ведет на послушаниях. Мы ведь такие все какие. Мы о себе очень все высокого мнения. А если мы что-то рассказываем своему духовнику, то мы, конечно, хотим иногда выгородить себя. И даже когда мы себя ругаем, оказывается, что мы тем самым хотим показать тоже иногда какие-то стороны хорошие вот, в своей жизни. Но в монастыре все очень видно. Все это, знаете, как на ладони. И устав Федора Студита, он подразумевает, что игумен знает от старших на послушаниях обстоятельства того, как человек ведет себя на послушании, какой-то брат, там, послушник или монах, и как он относится к другим братьям, и что он сказал. И все это вовсе, так сказать, ну, такие моменты, которые позволяют не только давать вопрос-ответ на исповеди, вот брат спрашивает так-то, да, а игумен отвечает, но и в целом понимать, как человек живет. В обстоятельствах мирской жизни это практически невозможно. Я помню, мы были на одной встрече, и один кипрский священник, русскоговорящий, он грек, которому пришлось окормлять русских, которые либо живут, либо работают, а может быть отдыхают на Кипре. Его поражали многие вещи. Вот его, например, поражал вопрос, почему русские берут на каждое какое-то материальное, так сказать, начинание благословение. Благословите купить машину, благословите продать машину. Послушай, говорит, какая мне разница, что ты делаешь со своей машиной? Это не относится к вопросу духовника. Но и более такой серьезный вопрос вот был. Жена приходит к мужу и говорит, я не поеду с тобой в отпуск, мне духовник не благословил. Так вот, один старец афонский говорит, когда его спросили, как вот на это реагировать, говорит, скажи своей жене, пусть живет с духовником, а не с мужем тогда. Понимаете, вот поэтому должно быть понимание. А вот вопрос в том, чего мы ищем в кормлении, открываем ли мы действительно в полноте совесть своему духовнику, это все это относится и к мирянам. А уже умный духовник, он постарается разобраться, где, так сказать, нужно на то, чтобы чихнуть человеку, преподать благословение, где просто сотворить молитву перед началом доброго дела. А в церкви есть такой, да, чин, если мы не видим, да, вот что, скажем, какое-то дело, скажем, очевидно, небогоугодно, какой-то греховный элемент содержится, да, там, скажем, человек приходит благословить, открыть казино. Да, там, или давайте, а можно ли открыть молебен, там, так сказать, на какое-нибудь, так сказать, строительство какого-нибудь бара под стенами монастыря? Ну, очевидно, греховное дело. А те вещи, где мы не видим этого, мы спрашиваем Божьей помощи, спрашиваем Божьего благословения. Для этого есть в церкви чины определенные. Чин благословения дома построенного, да, вот люди освящают. Чин на начало доброго дела, молебен на путешествие. Вот так вот.
Спасибо, матушка. Я знаю, что Феофан Затворник, он писал о том, что человеческое рассуждение и ум, очищенный от страстей, он должен всегда вот быть цензором. То есть вы тоже сторонница того, чтобы человек рассуждал перед всяким действием.
Ну, человеку ведь дан разум Богом, вот, а уже, так сказать, насколько он очищенный, человек, он, конечно, должен сверять, так сказать, свои поступки и со Священным Писанием, и с благословением духовника. Потому что, повторюсь, что иногда человек под каким-то таким своим собственным углом смотрит на дело, что может найти оправдание иногда, знаете, и греховным поступкам. Да. Бывают всякие странные и необыкновенные вещи, когда человек говорит, я пойду украду что-нибудь или скрою какое-то имущество там, от моих родственников, оно им все равно, вот, там, скажем, не нужно. Да, там, вот. А зато вот часть отдам на церковь.
Робин Гуд,
например.
Такой,
Робин Гуд такой, да? Или другие мотивы. Вот мне рассказывали. Одна женщина, миллионер богатая, она шла на улицу, где были очень дорогие товары ювелирные, покупала за безумные деньги этот товар и говорила, я ведь делаю доброе дело, потому что я обеспечиваю работу стольким людям. Они получат зарплату. Понимаете? Вот поэтому нам нужен, конечно, духовник, нужен священник, который нам немножко, так сказать, пробудит нашу совесть. А действительно, ты покупаешь эти золоченые, так сказать, вещи какие-то, украшения по мотиву того, что ты заботишься о людях, или ты хочешь себе доставить удовольствие, а ну, уже зарплата людей, их там какое-то благополучие – это приятный элемент для самооправдания. Поэтому, да, вот такой наш разум иногда бывает.
Спасибо, матушка. Не так много времени осталось нашей программы, и хотелось бы вас снова попросить озвучить, может быть, программу визита святынь вот, в вашем монастыре.
26 числа в 18 часов у нас начнется всеночное бдение. Как раз примерно к этому времени прибудут святыни, которые будут встречать Преосвященный Владыка Маркел и делегация, которая сопровождает святыню, это епископ Шацкий и Скопинский Владыка Владимир, матушка-игумния Вера, настоятельница Вышинского монастыря и сестры, которые приезжают со святынями, они приедут к этому времени в монастырь. У нас будет всеночное бдение, когда богомольцы смогут поклониться святыням, помолиться и помолиться за всеночным бдением. На следующий день, 27 числа, у нас будет такое соборное архиерейское служение, которое возглавит высокопреосвященнейший владыка митрополит Варсонофий в сослужении еще 4 архиереев, прибывающих в гости в Петербург на эти торжества по его приглашению. И будет божественная литургия в 10 часов утра, встреча архиерея правящего. По окончании литургии будет совершен молебен перед иконами, которые передаются, которые прибывают и которые будут переданы нам, и мощами святителя Феофана. И совершен крестный ход с этими святынями вокруг нашего Казанского храма, где святыни будут находиться. На протяжении последующих дней храм святыни будет доступна с 9 утра и до 19 вечера. Храм в этот период не будет закрываться, и святыни мы никуда не будем переносить и перевозить. И в течение дня по череде духовенства практически каждый час будет совершаться молебен одним из приходов Петербургской епархии. В эти же дни можно посмотреть на сайте нашего монастыря и на сайте епархии. Будут совершаться круглые столы, просмотр фильма о святителе Феофане в помещениях нашего монастыря. Это тоже с этим можно ознакомиться. И в первый же день дважды будет показан фильм «Путь спасения» о святителе Феофане. Так что приглашаем всех желающих. Также я знаю, что вот силами нашего духовенства и преподавателей Духовной Академии очень будут интересные столы, посвященные учению святителя Феофана о страстях. Будут принимать участие в этом и православные психологи, которые тоже, так сказать, ориентируются на учение святителя Феофана в своей деятельности, в своих трудах. Мне кажется, это интересно. Это тоже будут открытые круглые столы. И в последующий период у нас эти святыни в течение нескольких дней будут приноситься для поклонения в разные медицинские, социальные учреждения и даже в следственный изолятор. Мы подготовили с помощью наших благотворителей и прихожан 10 тысяч брошюрок таких интересных, утешительных для людей, которые находятся в больницах, это в хосписе, где много онкологических больных, уже умирающих, и в онкологическом диспансере. Туда будут принесены святыни, ослужен молебен, а также вот эти брошюрки будут раздаваться болящим, которые находятся в этих учреждениях. И при участии детской миссии в несколько детских домов будут эти святыни принесены. И вот в следственный изолятор. И святыни в сопровождении наших священников, сестер Вышинской обители, сестер нашего монастыря будут принесены вот в эти учреждения. Так что вот, если кто-то захочет помочь в этом добром деле, чем можно помочь? Дело в том, что при посещении следственного изолятора большая такая потребность в молитвословах, в духовной литературе. И каждый наш слушатель сегодняшней передачи, он может приобрести, или, может быть, в доме есть лишние такие духовные литературы или молитвословы, и передать в наш монастырь для того, чтобы при поездке в этот следственный изолятор мы могли людям вот эту духовную литературу передать. Это, знаете, цена этого молитвослова такая в материальном измерении может быть очень небольшая, а плод может столицу принести. Да.
Спасибо большое, матушка. Прошу вас сказать пару слов на прощание нашим телезрителям.
Хочется, конечно, поблагодарить всех наших слушателей, которые с терпением слушали сегодня и меня, и слабую попытку рассказать о том духовном богатстве, которое оставил нам святитель Феофан. И хочется, конечно, пожелать, чтобы то, что мы читаем, чтобы это чтение было не чтением для разума, не чтением для наших знаний, для совопросничества. Хочется пожелать, чтобы это было живое слово святителя Феофана, которое нас укрепит, которое будет поддержкой в нашей жизни, а может быть и поддержкой какому-то человеку, человеку страждущему, нуждающемуся, потому что страждущий человек – это не только человек, который болен телесно, это человек, который болен духовно, а часто болен такими страстями, в исцелении которых может святитель Феофан помочь. И, конечно, вот будем молиться святителю Феофану, будем читать ему канон, акафист, будем своими словами какими-то молиться этому великому учителю нашей церкви, чтобы его молитвы помогли нам приобрести те добродетели, которые он имел. Вот меня спросили на пресс-конференции, о чем петербуржцам молиться? Спрашивали светские люди. Вот Спиридону Трифоновскому молимся о жилье, Пантелеймону о телесном здоровье. О чем молиться святителю Феофану? Говорю, в нашу эпоху всеобщего духовной болезни мы будем ему молиться о духовном исцелении. И мы больны такими страстями, в котором нам нужны такие помощники, которые сами в своей жизни это все преодолели благодатью Божией и своим подвигом. И вот об этом мы его будем просить.
Спасибо, Господи, Матушка. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня была настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Санкт-Петербурге, игуменья София Силина. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч. Христос воскресе!
Воистину воскресе!